ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 12, Друва Махарадж возвращается к Богу. Текст 51. Гьянам агьятта твоя ях дадьят садпадхе амритам крипало динанадхасья дева тася анугрихнате гьянам агьятта твоя Йода дьят сад падхимритам. Крипалордина натхася. Девастася нугрихнате. Гьянамагьятта твоя. Йода дьят сад падхимритам. Крипалордина натхася. Девастася нугрихнате. Гьянамагьятта твоя. Йода дьят сад падхимритам. Крипалордина натхася. Девастася нугрихнате. Пожалуйста. Перевод. Повествование о деяниях Друвы Махараджи несут в себе сокровенную мудрость, дарующую бессмертие. Людей, незнакомых с абсолютной истиной, можно направить на путь истины. Поэтому те, кто из трансцендентного сострадания принимают на себя ответственность за всех страждущих и обездоленных и берут их под свое покровительство, привлекают к себе внимание полубогов и получают их благословение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Гьянама гьята значит мудрость, неизвестная почти никому в мире. По сути дела, никто не знает, что такое абсолютная истина. Материалисты очень гордятся своими успехами на ниве просвещения, философии и науки, но им не дано понять, что представляет собой абсолютная истина. Поэтому великий мудрец Майтрея говорит, чтобы открыть людям абсолютную истину, таттву, преданные должны проповедовать учение Шримад Бхагаватам по всему миру. Это великое произведение представляет собой квинтэссенцию трансцендентного знания, и оно было написано Шрила Вьясадевой специально для того, чтобы просветить людей, пребывающих в полном неведении относительно абсолютной истины. В начале первой песни Шримад Бхагаватам сказано, что великий мудрец Вьясадева создал эту замечательную Пурану для того, чтобы положить конец невежеству, царящему в человеческом обществе. Нарада велел Вьясадеве сложить Шримад Бхагаватам, поскольку никто в мире не знает абсолютной истины. Даже те, кто хочет постичь истину, как правило, избирают путь умозрительного философствования и в лучшем случае постигают безличный брахман. Лишь очень немногие действительно познают личность Бога. Публичные чтения Шримад Бхагаватам предназначены для того, чтобы поведать людям об абсолютной истине, верховной личности Бога. Хотя между безличным брахманом, локализованной параматмой и верховной личностью нет принципиальной разницы, истинное бессмертие может обрести только тот, кто непосредственно общается с верховной личностью. Такое преданное служение, которое позволяет человеку лично общаться с Верховным Господом, приносит бессмертие. Чистые преданные состраданием относятся ко всем падшим душам, поэтому их называют крипалу, милосердными. И сострадание к людям они распространяют философию Бхагаватам по всему миру. Милосердного преданного называют динанадха, что значит защитник несчастных, невежественных людей. Господа Кришну тоже иногда называют динанадха или динабанху, покровителем и истинным другом всех обездоленных живых существ. И его чистые преданные тоже берут на себя роль динанадхи. Динанадхи, преданные Господа Кришны, проповедующие философию преданного служения, становятся любимцами полубогов. Как правило, люди поклоняются полубогам и прежде всего Господу Шиве, ради того, чтобы обрести материальные блага. Но чистому преданному, который проповедует принципы преданного служения, изложенные в Шримад-Бхагаватам, нет никакой необходимости поклоняться полубогам. Полубоги и так довольны им и готовы дать ему любые благословения. Поливая корень дерева, мы одновременно снабжаем водой его ветви и листья. И точно так же, преданно служа Господу, мы доставляем удовольствие всем полубогам, которые являются его ветвями, побегами и листьями, и получаем их благословение. Последний текст дочитывать? Давайте читаем последний текст главы, он маленький, тут небольшой, 52-й. Идам маяте бхитам курудваха друвасья викьята вишудха кармана хитварбхака придана каниматур грихамча вишнум шаранам ю джагама. Трансцендентные деяния Друвы Махараджи известны во всем мире, они чисты и безупречны. Еще ребенком он оставил детские игры и отказался от материнской опеки, чтобы найти прибежище под сень лотосных стоп Верховной Личности Бога, Вишну. Итак, дорогой Видура, я подробно рассказал тебе обо всем, что случилось с ним, и на этом заканчиваю свое повествование. Комментарий. Чинаки Пандит говорит, что жизнь человека быстротечна, но благие дела, совершенные им, остаются жить в памяти потомков. Слава преданного Господа Кришны так же нетленна, как и слава самого Господа. По этой причине Майтрея, описывая здесь деяния Друвы Махараджи, употребляет два эпитета. Викхьята – очень знаменитый, и Вишудха – трансцендентный. Подвиг, совершенный Друвой Махараджи, который ребенком покинул дом и отправился в лес, чтобы найти прибежище лотосных стоп Верховной Личности Бога, не знает себе равных в этом мире. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 4 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Друва Махарадж возвращается к Богу». Все, завтрашнего дня можно 4.2 открывать. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурам миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутали сваям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакал падарубьяшча крипа сингупья эвача Патитанам павани пью, вайшнави пью, намо намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падайна Кришна, Пачитая Батарича Мати Прапавишна с вами на теме, на теме Галута Тома Ишчая, на Павенча Прапапада, Спришта Стамями Гур Падаши. Намо Вишну Падайна Кришна, Пачитая Батарича Мати Бхактивиданта с вами на теме, на Ста Сарасати Дей. Гурова Непрачарина Нервиша Шашами Мати Пачитая Душа Тирине. Гьянамагьята таттвая йодадьятсат падхей мритам крипалурдина надхася девастасья нугрихате. Повествования о деяниях Друвы Махараджи несут в себе сокровенную мудрость, дарующую бессмертие. Людей, незнакомых с абсолютной истиной, можно направить на путь истины. Поэтому те, кто из трансцендентного сострадания принимает на себя ответственность за всех страждущих и обездоленных и берут их под свое покровительство, привлекает к себе внимание полубогов и получают их благословение. Так мы практически закончили историю о Друве Махараджи. И эта история содержит в себе, конечно, очень много позитивных аспектов, очень много всего интересного. Начинается все с того, как минус превращается в плюс, как какие-то неурядицы в жизни, неудача, казалось бы, такое детство, когда его не баловали, а наоборот, предпочтение отдали другому, его сводному брату. Это негативное что-то было обращено в позитивное. То есть, казалось бы, он не мог достичь каких-то материальных вещей легко. Его брату легко досталось, скажем, почет, какая-то любовь, ласка отца и матери. А Друве было труднее с этим. Но эти минусы, эти сложности побудили его двинуться по другому пути. Мы знаем, что благодаря тому, что он стал на духовный путь, он, в принципе, достиг всего, и материального, и духовного. То есть это говорит всегда о том, что у человека есть две дороги. Есть путь материального развития и есть путь духовного развития. И когда что-то не получается на материальном пути, всегда, так сказать, есть возможность пойти другой дорогой. Большинство людей об этом не знают. И в Кали-Югу, как правило, у людей материальная карма не очень хорошая. Откуда и взяться? В Кали-Югу рождаются неудачливые люди. Об этом говорится, что признаки людей в Кали-Югу, что они неудачливы. Неудачливый обозначает плохая карма. Неудачливый в целом. И раз они неудачливы уже в Кали-Югу, это значит, что удачи особой не будет. Но тем не менее, не зная альтернативного духовного пути, люди пытаются все-таки достичь успеха на этой дороге материального прогресса. Хотя этим одним стихом в первой песне, в первой главе, в 10 стихе Шримад-Бхагаватам Сута Госвами определил как бы коллективную или общую карму людей Кали-Юги – неудачливые. Они беспокойны, у них короткая память, они глупы и так далее. Вот. И кроме всего прочего, он говорит, они неудачливые. Вот поэтому это значит, что в материальном плане добиваются какого-то значительного успеха в Кали-Югу немногие. Но проблема также в том, что раз у них короткая память, они постоянно находятся в тревогах, беспокойстве, это обозначает, что на духовном пути им тоже не будет непросто. Крайне редко мы видим, что человек, который потерпел полную неудачу в материальном, обретает прямо уж такой, так сказать, большой успех в материальном. Потому что в материальном тоже требуются определенные качества. Работоспособность, верность цели, ответственность. Это хорошие материальные качества, которые рождены из гуны благости. А неудачливая карма обозначает, что гуны благости как раз и не хватает. Неудачливая карма обозначает, что другие гуны действуют. И поэтому как бы, такой особенной квалификации от людей ожидать не приходится. Мы видим, что и в материальном мире много людей, которые на самом деле, хотя они рекламируют различные услуги, то-то, все делаем, все пожалуйста, на поверку оказывается все не так просто. Вчера с одним преданным немножко общался, он там пытался делать ремонт в квартире, купили квартиру, и, значит, он там пригласил людей, которые стали ремонт. Ну, все такая реклама, что вообще супер-супер ремонт. Начали делать, говорит, обычные алкаши, пьют, курят, бросают под пол там все эти бутылки, пачки сигарет, что делают, непонятно, все кривое, я говорю, ребята, все, отбой. Если вы думаете, ну все, сейчас у меня есть деньги, сейчас мне сделают суперремонт. Какой суперремонт? Вы приходите, а эти люди, это обычные люди в Тамагуне, вот и все, которые берут ваши деньги. И среди них так редко встречаются какие-то настоящие мастера своего дела. А в основном пьянь какая-то, в основном совершенно неквалифицированные люди. То есть крайне мало квалифицированных людей даже в материальной жизни. Большинство людей очень неквалифицированы. Вот. И люди с квалификацией Кали-Юги, приходящие в духовную жизнь, это такая же ерунда. Они также ничего не могут, ничего нет, не способны. Очень много трудностей преодолевают они. Вот. Потому что это качество Кали-Юги. Потому что вот в этом стихе Аманда Суманда Матайо Манда Бхаг, где говорится, что об всех этих качествах людей в Кали-Югу, совершенно четко, что люди очень плохими являются заготовками, полуфабрикатами. Из них очень трудно что-то вообще хорошее сделать и в материальном плане, и в духовном плане. Тем не менее, эта вторая дорога остается у людей всегда, дорога духовного развития. И несмотря на то, что эти недостатки Кали-Юги, они также присутствуют и в духовной жизни, по меньшей мере, эта деятельность является более или менее естественной для самого живого существа. И поэтому лучше даже, как говорит Нарада Муни, нет какого-то особенного страха в том, что если человек идет духовным путем, но вследствие незрелости сходится, он говорит, никакого страха нет. Говорит, все равно потом он возвращается на него. Он говорит, в то время как если человек пытается достичь какого-то материального прогресса, даже все у него и хорошо, плоды всего этого теряются со временем. Вот, поэтому даже если человек не особенно успешен в духовной жизни, тем не менее этот путь является для него более естественным, и он является непогрешимым, в том смысле, что Кришна говорит, даже маленькое продвижение по этому пути уже защищает человека от величайших страхов. Итак, здесь говорится о том, что повествование о деяниях друга несет в себе сокровенную мудрость. Это означает, что что-то у нас не очень хорошо получалось. Если посмотреть на начало жизни Друва Махараджи, то не очень хорошо получается. В материальной жизни, ну ладно, нет необходимости такую большую решимость проявлять в материальной деятельности. Друва Махарадж проявил решимость большую в духовной деятельности, и таким образом достиг и того, и другого. Далее, много разных других было интересных моментов в его жизни, когда он уже, достигнув успеха, с этим всем успехом вернулся в материальное общество, в материальную жизнь. То есть другой урок из его жизни – это то, как он сумел пронести духовность, свой духовный успех, который он получил в детстве, через свою материальную жизнь, не потеряв его. Это тоже большое искусство, потому что мы знаем, что сознание Кришны можно сохранить, только постоянно его поддерживая. Предположим, если у нас есть огонь. Вот. Огонь – это такой элемент, который будет гореть до тех пор, пока в него подкладывают топливо. Топливо перестанешь подкладывать, и огонь в видимой форме исчезнет. Точно так же Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны является естественным сознанием живого существа. Но оно проявляется тогда, когда мы его подкармливаем. Подкармливаем Кришной. Пять основных процессов преданного служения, когда мы сохраняем контакт со святым именем, с божеством, с преданными, с шастрами, со святой Дхамой. Пока этот контакт у нас есть, огонь горит, все в порядке. Стоит нам этот контакт прервать или ослабить, огонек будет уже еле-еле. Будут ветры Кали-юги дуть, могут задуть, всякое разное бывает. То есть смысл в том, что сознание Кришны, обретение сознания Кришны, это не просто вот, огонь зажег и все, теперь он горит. Чтобы он продолжал гореть, и для того, чтобы он горел сильнее, для этого его необходимо поддерживать. И Друва Махарадж как раз показал, как это делается, несмотря на то, что он находился в такой роли занятого человека, царя, все там у него было, что полагается. Вот он этот огонь сознания Кришны через свою жизнь пронес. И вот недавно мы читали о том, каким был славным финал, триумф Друва Махараджа, когда, значит, он уже оставил своевременные материальные дела, перешел полностью опять на духовную платформу, то есть чем он занимался в детстве, теперь он опять в старости опять к этому пришел. И чем это все завершилось, что жители Вайкунтхи за ним прилетели, он и его мать, значит, вернулись на Вайкунтху. Вот это начало, как говорится, середина и конец, в двух словах, истории о Друве Махарадже. Поэтому здесь много таких интересных уроков, которые каждый для себя может вынести. То есть можно сказать, что Друва Махарадж – это такой наш герой, называется. И герои – это те, кто, как правило, выступает в качестве моделей или образцов для подражания. Именно по этой причине описывается жизнь различных святых Шримад Бхагават. Далее здесь говорится о том, что вот эта жизнь Друва Махараджа открыла ему абсолютную истину, и людей, незнакомых с абсолютной истиной, можно направить на путь истины. Очень часто это слово используется, истина или абсолютная истина. Мы знаем, что истины есть относительные, истины есть, а истина есть абсолютная. Относительные истины – это истины, которые подвержены изменениям. Сегодня одна погода, и это истина сегодняшнего дня. Но завтра истина будет другая. Будет снег, или дождь, или жара, или еще что-нибудь. Вот. То есть это то, что верно лишь какое-то короткое время. Вот. И из таких, как правило, вот на таких истинах, на таких постулатах люди строят жизнь. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что очень редко кто знает абсолютную истину. Люди в основном, даже если у них есть какой-то интерес к мудрости, они читают какие-то афоризмы великих мудрецов, что-то там изучают, цитируют, как-то, так сказать, пытаются блистать, демонстрируя свое знание какой-то древней мудрости. Много, много действительно мудрого, много полезного. Вот. И многие эти истины, они относятся к категории относительных. Они тоже нужны, мирская мудрость тоже не помешает, как себя вести в тех или иных ситуациях. Но вершиной познания является все-таки понимание абсолютной истины, пара-таттва, абсолютной истины. И вот здесь, конечно, уже полный дефицит, потому что люди, это абсолютно истинно, не знают. И все, что мы имеем сейчас в этом мире, это то знание, которое мы имеем, называется осколки истины. Во всем есть какая-то доля истины. Нельзя сказать, что все, что говорят материалисты, это абсолютная чушь. Во всем есть какая-то доля истины. Если бы это было совершенной глупостью, люди бы от этого быстро отказались. Поскольку они что-то пробуют, что-то делают, у них что-то получается, они вот говорят, да, практика – критерий истины. Как правило, применительно к материи. Вот. Но абсолютная истина – это то, что имеет отношение к высшей цели, это имеет отношение к душе. И люди, может быть, даже они не знают, и не знают они не то, что Кришна так уж скрыт. Кришна, в общем-то, доступен. Те, кто его искали, те его и нашли. Они не получают Кришну, потому что, в общем-то, их абсолютно истина не особенно это интересует. Она им кажется какой-то непрактичной, она им кажется не имеющий отношения к их непосредственной жизни. Поскольку Кришна настолько высок, он очень высок, он непонятен для обычных людей, поэтому они не видят какой-то связь. Действительно, для того, чтобы видеть связь, для этого нужно иметь очень глубокое сознание, нужно иметь милость самого Кришны, чтобы проследить связь. Таким образом, все даже мирские дела имеют на себе отпечаток руки Кришны, каким образом вся материальная природа организована. Вот точно так же, как гора Меру не видна и непонятна для большинства людей, как такой организующий стержень, вокруг которого вращается вся Вселенная, точно так же и Кришна, который является источником этого колеса времени, которое крутится и, так сказать, которое вращает все остальное. Также и Кришна, как такой организующий стержень всего бытия, или как он сам себе говорит, я та нить, на которой нанизаны все жемчужины, сутра мани ганаева, он говорит, все творение покоится на мне подобно жемчужинам, нанизанным на нить. То есть, поскольку он не очевиден, то вот эти все жемчужины мудрости, они разбросаны. То есть люди немножко знают того, немножко знают другого, но они не могут связать воедино все. Если действительно у вас есть эти отдельно разбросанные бусины, то вы не можете эти отдельно разбросанные бусины надеть на себя. Просто не можете. Они лежат в каком-то пакетике, мешочке. Вы не можете на отдельно разбросанных всех этих бусинах читать мантру, вы не можете ими себя украсить. Хотя они вроде бы обладают какой-то ценностью, вроде бы. Но когда это не есть целостная система, то этим практически невозможно воспользоваться. Вот также мы видим, что очень много людей что-то знают о том, о сём, о другом. Какие-то осколки истины. Там осколки истины, сям. Вот. Но практически никто не обладают таким целостным знанием. И раз они им не обладают, значит, они им не могут воспользоваться. И по этой причине в 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, из многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству, и из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. То есть это вот целостное знание, как вот свести все воедино, это не так-то просто. Это нужно иметь такой разум от Кришны. Вот это ожерелье, его нужно завязать или там закрепить, какое-то крепление. Тогда мы можем его одеть, и оно будет нас украшать. Или эти четки, они имеют какую-то целостность, то есть завершенный какой-то определенный цикл. Вот. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что отсутствие вот такого целостного знания обозначает, что люди впустую тратят жизнь, раз у них нету какой-то ясной цели, они привлеклись чем-то там, и вот эти вот в разных местах разные вещи их привлекают, и они просто-напросто теряют свое время. Как, предположим, поездка какая-нибудь в ту же самую Индию, там столько разных интересных мест, столько всего. Туда поедем лечиться, сюда поедем купаться, туда поедем смотреть на Гималаи, потом поедем смотреть на город каких-нибудь там розовых слонов или еще что-нибудь такое. Там куча всяких чудес, глаза разбегаются, и все вам предложат свои услуги. И человек может побывать там, сям, вот, а в главном месте он может и не побывать, он может ничего не понять. То есть для него Индия останется просто каким-то таким вот калейдоскопом, удивительной страной, где куча разных богов, где куча разных каких-то традиций, где куча всяких разных удивительных таких вещей. А к чему это все? Это просто какой-то такой вот калейдоскоп винегрет непонятный, или все-таки это какая-то целостная система? Люди не понимают, потому что нет этой вот целостной картины, осколки истины. Там блестит, здесь блестит что-то такое, а что к чему, совершенно не ясно. Вот. И поскольку Кришна является источником всего, мы наблюдаем эту вещь. Мы наблюдаем, что как только человек начинает познавать Кришну, то сразу же становится на свои места. Вот никак иначе. Люди говорят, как вы докажете, что это истина? Ну вот почему? Все же говорят, что истина. Я вот сейчас в Хабаровске был, давал там эту публичную программу, все, ну, достаточно успешно, все, потом люди многие пришли в храм, как раз в воскресенье, там был последний день после этой. И они говорят, ну хорошо, все это очень интересно, говорят, но как вот вы докажете, что вот это истина? И другие тоже говорят, что это истина. Ведь, ну не могут же все остальные люди, кроме вас, вот полностью заблуждаться. Я говорю, ну конечно же нет. Здесь определенная истина. Они говорят, вот вы говорите Хари Кришна, Хари Кришна. А достигали же люди, допустим, какой-то святости без Хари Кришны? Приводят какие-то имена. Я говорю, ну достигали. Я говорю, ну существует разная степень святости. Существуют разные аспекты Верховного. Для того, чтобы достичь состояния брахмана, может, не обязательно повторять Хари Кришну. Для того, чтобы стать действительно в таком, для мирян святым человеком, не обязательно, может быть, поклоняться действительно перед божеством и так далее. Но оценщики-то кто? Потому что материалисты, миряне, это же очень неискушенные люди в духовном плане. Их очень легко взять, так сказать, на какую-нибудь рекламную кампанию. То есть они очень легко вдохновляются всякой разной вот мишурой. Я не хочу сказать, что святые люди в других традициях какие-то мошенники. Совсем нет. Вот. Но, я говорю, есть разный уровень святости, есть брахман. То есть понимание того, что я не тело, я нечто более высокое, чем душа. Вот, нечто, вернее, более высокое, чем тело. Вот вам уже и уровень святости. Если человек утвердился в этом, пожалуйста, неважно в какой он традиции, он Хари Кришна не повторял и про Кришну ничего не знал, но он достиг уровня, допустим, брахманишки, почему нет, может быть. Вот, даже он может какие-то обрести мистические силы от параматмы, он может поклоняться тем или иным каким-то божествам, в том числе он может поклоняться Вишну, не понимая реального положения Вишны, и от Вишну, от параматмы он может получить какие-то определенные сиддхи и производить на людей впечатление, допустим, какие-то показывая различные чудеса, это же тоже определенная святость, он может врачевать людей, говорит, вот святой там, допустим. Я говорю, да, пожалуйста. Я говорю, но если вы хотите достичь Кришну, то вы не можете достичь Кришну, не зная его. Это просто невозможно. Поэтому я говорю, что святые других традиций, они могут находиться на уровне сознания брахмана, на уровне сознания параматмы, всепроникающей природы Бога и так далее. Но совершенно очевидно, что они не имеют Кришнапрему. Невозможно иметь Кришнапрему, не зная Кришну. Случайно ее не получают. То есть это целенаправленный процесс, когда мы долгое время пытаемся в этом процессе находиться. И мы замечаем одну интересную вещь, что как же все-таки понять, что Кришна – это абсолютная истина? Это не так сложно понять. По тому просто проявлению, что когда человек знает Кришну, именно Кришну, не просто брахман, не просто параматму, а именно знает Кришну, вот, то тогда вот эти вот осколки истины, каждый находит свое место. Если, предположим, вот эти детские игрушки, не игрушки, эти вот пазлы, знаете, называются, эти вот, собирают, так сказать, вот, из множества всего. По какому принципу собирают ее? Есть оригинал картинка, на нее смотрят. И вот когда они имеют перед глазами оригинал, вот теперь они части подгоняют под это целое, понимаете? Но представьте себе какой-нибудь сложный пазл, где там 1000 кусочков, они есть разные по сложности. Для самых простых детей там все разрезано, может быть, на 6-10 штук, очень такие там крупные детали, их легко собрать, потому что у детей нет такой концентрации внимания. А есть сложные пазлы, где разрезано на сотни мелких кусочков. И так просто не соберешь, потому что там, ну, в глазах пестрит. Так вот, принцип, как собирают эти пазлы. Дается оригинал картинка, и вот глядя на нее, вот теперь человек берет эти детальки разные, и подгоняет под общую картину. Так, на общей картине вот это облако находится наверху. Так, поэтому мы находим кусочек облака, кладем его наверх. Может быть, даже пока еще не связан, но помимо того, должно быть вверху. Так, а это кусочек земли, значит, должен быть внизу. То есть, только когда мы имеем перед собой картину общую, готовую уже, заранее картину, вот тогда под нее мы уже постепенно подгоняем детальки и все. Вот тот же самый принцип. Если мы не имеем вот этого знания в абсолюте, сразу знания о Кришне, то собрать все элементы жизни, философии, всего окружения, вот эту систему не представляется возможным. По этой причине Кришна говорит, знающий меня знает все. То есть, когда мы знаем его, как такой организующий фактор, самый главный, центр, когда вот эта вот картинка уже в собранном виде у нас есть отдельно, как образец, а остальное теперь эту кучу всего нам нужно собрать. Тогда это уже все вопрос только времени. Постепенно кто-то сообразительный, наблюдательный, кто-то нет. Но так или иначе это все собирается. Вот. Если же эту картинку убрать, а пазл сложный, то это будет почти неразрешимая задача. Это будет, ну, столько времени уйдет. По этой причине Кришна и говорит, что Бхагунам Джанманам Манте Гьянавам Ампрападете Васудева Сарвамити Самагатма Судурлабха. Он говорит, что после многих и многих рождений и смертей человек, который идет этим путем знания, значит, достигает чего-то, и когда он познает меня, он предается мне, потому что знает, что я есть все. Он говорит, но редко встречается такая великая душа. Так же, как вот этот пазл трудно собрать, не имея перед собой образца, по которому мы его собираем. Точно так же собрать все эти осколки истины в единую картину, не зная, какая она должна быть, не зная, а просто идя таким путем, по чуть-чуть слегка сюда, вроде здесь что-то получается, вроде здесь что-то получается, но целой картины пока нет. Вот, это очень долгий процесс, чрезвычайно долгий процесс. Вот, по этой причине мы видим, что как только человек знакомится с Кришной, именно вот с этой формой удивительной, тогда весь этот пазл, то есть все вот это вот многообразие жизни, всяких разных законов, всяких разных феноменов, удивительным образом очень быстро собирается. Вот, потому что есть главный организующий фактор, а тогда все остальное как бы, к нему очень легко липнет, потому что Кришна – основа всего. Он говорит, где ты, когда говорит, где есть опора? То есть на него можно опереться, он говорит, опора и основа всего. Это такой вот главный стержень. Вот. И когда преданный понял эти вещи, утвердился в сознании Кришны, теперь он может проявлять милость к другим живым существам. Здесь говорится, что он становится крипалу, сострадательным, или динанатха, покровитель бедных. Бедный кто такой? Бедный – это тот, кто не знает Кришну. Бедный – тот, у кого нет денег. Бедный – тот, кто не знает Кришну. Вот, поэтому, поскольку Кришна – это Бхагаван, обладающий всеми, всеми достоинствами, не имеющий Бхагавана, не имеет ничего. Даже если он имеет деньги, это просто-напросто форма кармы для него. И имея какие-то материальные богатства, человек просто имеет карму, карму мы знаем, что с ней происходит, она исчерпывается. Она исчерпывается. И поэтому сегодня человек что-то имеет, завтра он не имеет. Или даже если он имеет это, он также с этим имеет большие беспокойства. Вот. Или какие-то всякие разные трудности. Мы видим, что эти люди, которые очень много, так сказать, в этом мире не заработали, а оторвали, что называется, их жизнь, как правило, быстротечна, а их богатство непостоянно, и беспокойство наполняют их ум в полной мере. Это видно практически на всех примерах. Они шаг уже боятся ступить, без охраны, туда-сюда, их отстреливают, как зайцев, вот они, так сказать, в таком состоянии находятся, что они уже не знают, они уже сами не рады этому богатству. Вот, поэтому настоящий человек, обладающий богатством, дханой, настоящее богатство – это према-дхана. Према-дхана. Вот, почему и говорится «голокера према-дхана харинама санкиртан». То харинама санкиртана – это движение распространения святых имен, это высшее богатство. Среди всех видов богатства према-дхана – это самое высшее богатство. Оно не зашло непосредственно с Голоки Вриндавана. «Голокера према-дхана харинама санкиртан». И преданный должен обогатиться, он должен не просто, если я, так сказать, причастен к какой-то партии, и все, я, как говорится, иногда люди приходят, а как тут к вам, говорит, записаться? Вот. Можно и записаться, конечно, но смысл не в этом. От того, что кто-то куда-то записался, према-дхана сразу автоматически не появляется. Она является естественным плодом закономерных усилий и милости Кришны всего вместе. Вот. То есть человек, который в какой-то степени уже обрел понятие Кришны, теперь он становится динанатха, тем, кто друг бедных. Бедных считай тех, у кого нет Кришны, у кого нет Бхагавана. А раз нет Бхагавана, значит нет ни знания, ни силы, ни решимости, ничего. А если есть знание, так называемое знание. А если есть сила, то какая-нибудь дурная сила. То есть не та сила, не те вещи. Та сила, которая их все больше, они вроде бы могут быть сильными людьми, но почему-то эта сила отбрасывает их не вперед, а назад, потому что они используют в неверном направлении эту силу. Вот. И Кришна в этом смысле он является самой милостивой личностью, потому что если бы он не хотел, чтобы о нем знали, никакие мудрецы о нем бы и не узнали, поскольку он сознание всякого сознания, он основа всякого сознания. И то, что Кришна делает себя доступным в этом мире, это первое проявление его милости, это он крипал милосердный. И теперь он распространяет эту милость через своих представителей, через преданных. И Этот процесс сейчас, конечно же, весьма упрощен, потому что мы не способны, обладая качествами людей Кали-юги, мы не способны на какие-то сложные подвиги, которые описаны в Ведах, и поэтому процесс для нас чрезвычайно упрощен, что тоже является проявлением великой милости Господа. То есть по-простому, есть какие-то такие процессы, которые очень, очень сложны. А есть люди милостивые, вот есть такая куча всех, мне недавно поставили просто одну программу, какой-то плеер такой очень хороший, значит, ну, компьютерная оболочка программа, и его бесплатно распространяют, причем он самый лучший, говорят, из всех, это какой-то там Light Alloy, вот, и он бесплатно распространяет, все, что нужно, какую-нибудь загадку угадать. Что течет и вечно меняется. Ну что, ну река, представляешь, ну все, плеер твой купил. Ну, это же ребенок догадается, да, без проблем. То есть за такую низкую цену, в общем-то, раз и самую лучшую вещь получаешь. Точно так же для обретения совершенства в Кали-югу не нужно ничего очень сложного в материальном плане, какой-то квалификации, не нужно принадлежать какой-то там элите или много денег, чего-то еще. А простота сердца, искренность поиска, вот, и это как раз квалификация для духовной жизни. Мы знаем, как интересно Кришна в этом мире проявляется. Он вообще большой эстет, недавно я узнал такую любопытную детальку, как, что Кришна, например, появился в Джанмаштами, это что? Это восьмой день убывающей луны. То есть дней лунных всего 15. 15 дней пребывающей луны, 15 дней убывающей луны. И восьмой день, 16-й это автоматом или Амаваси, или новолуние, или полнолуние получается. Вот так. И восьмой день, убывающий или пребывающий, это всегда ровно половина луны. Ровно половина, четко пополам разрезаны. Вот если окружность возьмите, там, скажем, ровно пополам, это будет как раз восьмой день убывающей луны. Шимати Радхарани явилась восьмой день пребывающей луны. То есть тоже другая половинка. Как отличить, глядя в небо, луна пребывающая, убывающая? Если луна убывающая, значит ее левый бок можно погладить. Левый бок ее светлый. Если луна пребывающая, значит правый бок ее светлый, а левый не видно. Итак, Кришна явился на восьмой день убывающей луны, левая половинка луны. Радха явилась на восьмой день пребывающей луны, правая половинка луны. Когда явился Господь Чайтанья? Пурнима. Пурнима что обозначает? Полная луна. Значит, две половинки соединяются. Да? Видите, как красиво Кришна действует. Мы знаем, что Господь Чайтанья – это Радха и Кришна вместе. Две половинки луны, и Он светит всем. Пожалуйста, берите Радху и Кришну. То есть, вот это называется божественная эстетика. Знаете, когда Бог так удивительно проявляет себя. И Господь Чайтанья – это тут проявление одновременно Радхи и Кришны. Он в настроении Радхи, милости, раздавал Кришну. Всем давал святое имя, всем давал вот эту вот милость, вот это вот понимание. И здесь говорится, что поэтому те, кто из трансцендентного сострадания, кто в духе Господа Чайтаньи, принимают на себя ответственность за всех страждущих и обездоленных и берут их под свое покровительство, привлекает к себе внимание полубогов и получает их благословение. Прабхупада говорит, что нет необходимости даже поклоняться отдельно полубогам, потому что если мы даем им Кришну, то уже благословение полубогов автоматически присутствует. Конечно, покровительство, как мы можем их взять под свое покровительство? Имеется в виду этот вот, конечно, такой немножко сложный для понимания термин, как духовная забота. Духовная забота – это означает предоставлять людям возможность. У нас нет, допустим, возможности всех поселить, всех одновременно кормить или еще что-то такое. Вот. Но духовная забота обозначает, то есть мы не можем себе материальную заботу оказать. Но духовная забота – это обозначает, что мы можем их пристроить как души. Мы не можем пристроить их как тела, мы не можем каждому выделить угол и так далее, у нас нет такой возможности. Но можем пристроить их как души, то есть можем показать им того, кто, с кем они как души будут чувствовать себя комфортно. Вот это и есть духовная забота, когда мы своими словами, своим поведением показываем людям, куда идти. Куда идти, куда нужно двигаться и где они могут приобрести вот это вот духовное тепло, духовное убежище, ашраю свою, вот эту вот высшую духовную заботу. Это Кришна. То есть в этом смысле преданные такие стрелочники, что называется, они все на Кришну переводят. Вам туда, вам туда, вам Кришна. Даже если они не могут всего в материальном плане дать, по меньшей мере они могут показать там, где это есть. Вот это и есть, собственно говоря, вот эта духовная забота. И такой человек, когда он проявляет милость другим, он сам сразу же становится объектом милости и Кришны, и полубогов в том числе. Хари Кришна. Вопросы?
Потери нет.
Ну, какой есть.
А такой практический вопрос. Когда в Алтарну заходит, ну, открытые божества, ну, есть разница, когда божества закрытые и открытые. Допустим, поклоны совершать. Как правильно совершать поклоны?
Вот. Открытым и закрытым божествам, правильно
совершать? Да, кому там, в первую очередь, как это совершается. И еще один вопрос, с мешочком, четкими там тоже. Надо есть, вот,
а что с мешочком? Какой вопрос?
Ну, делают с мешочком поклонный. Ну, даже старый.
Насколько я помню, общий этикет таков, что заходя в алтарную комнату, поклон, дандават или такой обычный, панчанга, что называется, из пяти конечностей поклон, он делается Шрили Прабхупаде, тому, кто дал нам Кришну, потом проходит непосредственно к божествам. Причем я не встречал описания, имеет ли значение божества при этом открыты или закрыты. Потому что, я думаю, божества очень довольны, когда мы прославляем Прабхупаду, он как бы первый учитель. Вот, можем зайти, сделать намаскар божества, приходим к Прабхупаде, делаем поклон, потом приходим к божествам. Обычно такая последовательность. Я слышал, что когда божества закрыты, то кланяться алтарю не является обязательным. Я не знаю, насколько это абсолютное мнение, вот, потому что есть разные мнения по этому поводу. Некоторые говорят, что если мы кланяемся, когда божества закрыты, то этим мы вроде как бы их обязываем. Они там, может быть, отдыхают или что-то свое. А когда, допустим, я с кем-то разговариваю, чем-то занят, и кто-то проходит, он тоже мне кивает, должен отвлечься от чего-то, сказать тому тоже здрасте, иначе он обидится. Вот, поэтому я слышал разные мнения. Такая минимальная форма выражения почтения, которая божествам закрытым, это ну, такой намаскар, то есть как бы такое символическое, но не пытаться к себе привлечь слишком много внимания, там, лежат дандавати полчаса, там, все мантры такие знают, все парампари читают перед закрытыми божествами. Я слышал, что это не обязательно делать. С другой стороны, другие говорят, что надо это делать. Вот поэтому тут я не могу однозначно сказать. Что касается мешочков, то тут разные, так сказать, стереотипы поведения. В Индии вы увидите кучу разных чудес, когда мешочек висит на шее, его закидывает себе на спину, и там бум, значит, это самое, дандават. Вы увидите, как люди порой, так сказать, и нос воротят от божества, не кланяются не лбом, а щеками всякими и так далее, мотивируя это тем, что якобы у тилака нельзя касаться пола. Возьмите просто и посмотрите видео, как Прабхупада кланялся божествам. Никуда он там щекой в сторону не отворачивал. Прямо бом касался божества. Вот. Поэтому в Индии можно увидеть кучу всего, но верить надо Прабхупаде, понимаете? Потому что Прабхупада представил нам наилучшее из того, что есть в Индии. Вот. Иначе в этом индийском мы можем заблудиться и непонятно куда прийти. Вот. Прабхупада делал прямой поклон, есть эти сыны перед божествами, прямо он никуда в сторону, сказать, прямо лбом касается пола. Вот. Обычно, как, насколько я понимаю, исходя из логики здравого смысла, если на мне висит мешочек, чтобы он по полу не волочился, мало ли я там кидаю его назад за спину, кто-нибудь может за мной идет, он по лбу ему этим мешочком достанется. Ведь всякое у нас же на спине глаз-то нету. То есть обычный здравый смысл говорит о том, что если у тебя мешочек на груди, ну сними его, так сказать, как-то, так сказать, в руках, чтобы он не касался пола, и сделай поклон. Вот, потому что всякие разные варианты, и под мышку его пихают, и за спину его пихают, и что только с ним делают, и на животе он остается на нем, по-всякому. Вот. Насколько я понял, принцип в чем-то чистоты и здравого смысла говорит о том, что лучше всего его снять, и кто-то там сумочкой у кого-то, или просто в руке, вот, потому что наш ум, он может предложить нам кучу вариантов всяких. Вот. Я так каким-то образом ответил вам? Иногда бывает, да, преданные, значит, заходят в алтарную с недочитанной джапой, мешочек на руке. Вот, а тут тоже выступают разные. На одну руку кланяются, мешочек поднят, скажем там, или вот, ну, по всем, как бы по техническим правилам, это не совсем правильно. То есть считается, что если мы, поклон — это неформальная вещь. Поклон — это один из аспектов нашего предания Господу. И, то есть это мы предаемся ему так. И когда мы какой-то части, да, это то же самое, что примерно кланяться на одну руку, то же самое, что примерно кланяться на одну ногу. Ну представьте себе, знаете, как вот собачки там одну ногу там одну задрали, другую так. Немного странно выглядит, если бы вот вы кланялись на одну ногу. Да? Вот, также неправильно кланяться на одну руку. Вот, если мы кланяемся, значит мы кланяемся целиком. Вот, поэтому просто нужно понимать, что делать. И даже если джапа недочитана, допустим, вот, ну, можно руку вытащить, взять этот мешочек, поклониться и все. Хотя тут, конечно, тоже миллион всяких разных наставлений. Можно сказать, что кто там снат нагасам или еще что-то. Говорил, что пока вы джапу не дочитали, руку мешочка из мешочка не доставайте. Но окей, если человек принимает такое правило, тогда, значит, пусть он пока не заходит в алтарную комнату, дочитает себе круг. Если он последователь этого правила, все, потом он пускай заходит. Вот, если он не особенный следователь этого правила, ну, вытащите руку, потом, так сказать, дочитаете. Еще что-то по этой теме?
А если мы поклонимся божествам, ну, или службу, да, кто-то нас отвлекает, в любое время медитацию, медитируем, да, если медитацию, мы воспеваем для божества.
Вы сидите в алтарной и повторяете мантру перед божествами?
Или мантру, или
киртан. Или киртан.
Сконцентрированно.
Так, и кто вас отвлекает от этого?
Отвлекает.
А кто отвлекает в алтарную комнату?
Ну, если кто-нибудь.
Нет, ну что за ситуация?
Как реагировать на это?
Одна из реакций, это реакция, как во время Радхаятры. Один, так сказать, преданный смотрел на Джаганатху, а другой перед ним маячил. Он там реакция была мощная, он просто ему такую плюху отвесил, тут куда-то улетел, чтобы он не мешал, так сказать, не маячил перед глазами, как Раху. Я думаю, что такая реакция, наверное, неприемлема будет. Вот, ну, конечно, мне странно, потому что если, допустим, находится в алтарной и все поют киртан, то кто вас может отвлечь? Все вроде бы занимаются одним делом. Если какая-то экстраординарная ситуация, что куда-то вы срочно понадобились, но это не есть отвлечение, это просто необходимость такая. Вот. А так, ну, кто вас может отвлечь? Алтарное как раз место, где все отвлечения, они сведены к минимуму. В других местах, как правило, нас чаще отвлекают. Алтарное — это место, куда мы пришли именно ради вот этой вот концентрации, джапы или киртана, или лекции. Вот, поэтому не нужно никого валить с ног, конечно же. Вот. Но если по какому-то важному делу вас отвлекают, ну что ж, значит Кришна этого человека из сердца побудил, что-то такое срочное, мало ли, я ж не знаю, детали. Всякое бывает. Еще вопросы есть какие-то?
А вот а если хихоньки, хахоньки, вот, ну, вот, никто не отвлекает, никому ты особо срочно не понадобился, и как бы, и человек, который тебя отвлекает, тоже вроде участвует, но вот все вот хихоньки, да, хахоньки.
Там. Непонятно, что за хихоньки и хахоньки? Ну, там, во время киртана, вы говорите?
Во время киртана, там, что-нибудь, там, толкнет, так, с улыбками, там, или еще что-нибудь. Ну, все вроде по-дружески, мне интересно, мне это вроде бы как бы нравится, да, а вдруг это вообще оскорбление, там, да.
Я же не знаю по поводу чего хихоньки и хахоньки.
Просто такие какие-то шутливые настроения.
Не, ну шутливое настроение — это неплохо. Мы же не должны быть обязательно с такими там траурными минами там или все это. Кришна, он естественно вдохновляет на возвышенное настроение. Я не знаю, о чем речь. У меня такой проблемы ни разу в жизни не было. Поэтому я даже и не знаю как. Но если кто-то вас, допустим, приглашает, так сказать, встать в круг, там, или танцевать, но если вы склонны к этому, ну, включайтесь. Если вы не склонны, у вас какое-то такое более медитативное настроение, ну, отойдите немножко в сторонку, чтобы, так сказать, кто-то там танцует, у них одно тут какие-то, так сказать, па танцевальные, и вы там в стороне, в более таком углубленном настроении находитесь, тогда просто займите другое место чуть-чуть в алтарной комнате. Вот. То есть, на самом деле, вы привлекаете к себе своим настроением людей тоже в определенном настроении. Если вы находитесь в одном настроении, это видно. Человека в настроении определенно видно. И люди, которые, ну, так сказать, адекватны, они понимают, что вот этого человека сейчас лучше не трогать, допустим, потому что он в каком-то своем настроении, которое отличается от моего настроения. А если он видит, что человек, в принципе, примерно в таком же настроении, как и я, то велика вероятность того, что он пригласит вас к какому-то, так сказать, коллективному действию, там, танцу там, или чему-то еще. Вот. То есть вы сами диктуете. Если вы какое-то определенное настроение заняли, то нормально человек это увидит, и он поймет, как вы на это отреагируете? Хотите вы танцевать или не хотите вы танцевать? И все, понимаете? Вот поэтому вы сами моделируете, кого вы к себе привлечете. Таких же серьезных или таких же веселых. То есть, понимаете? Все? Еще что-то? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.